Сегодня пятое занятие из цикла изучения Торы. Мы будем заниматься изучением Торы, изучением Геморы. Значит, бывает в жизни нередко такая ситуация, когда намерения у человека благие, но получается не так хорошо, как он задумал. Значит, намерения были совершенно искренние. Это случается сплошь и рядом. Как быть в такой ситуации? Ну, пойди к тому, кто знает, куда идти. Проблема, где взять такого? Можно пойти, ты думаешь, что он знает, куда. Так выглядит со стороны, но пойдешь уже, и лучше бы сам шел, чем вместе с ним. Гораздо лучше. Вот от чего зависит, в каком правильно идешь и неправильно идешь. Разные мнения, разные теории, разные точки отсчета. Но есть одно. Система сотворения мира. Это отсчет. Если идешь против, хорошо не получится. Если идешь за, будет неплохо. Поэтому хорошо, так сказать, понимать, как оно все устроено, а не идти за тем, как тебе кажется, что было бы хорошо. Вот сегодня про это пойдет речь на примере тфилы, молитвы. Что это Гемора Брахот? Сейчас мы ее начнем изучать. Мишна говорит следующее. Человек, который, значит, он шлих цибур, то есть его послали делать молитву за миньян уже. Он стоит перед всеми и делает ее. И он говорит такое. Алкан цепор на гнездо птичье достигает, ну, распространяется Рахамеха, твое милосердие. Причем тут птичье гнездо? Потому что есть такая мицва в Торе, то если человек хочет взять птенца или там яйца, и птица сидит на них, он не может это сделать. Он должен сначала прогнать птицу и потом только взять. Почему? Ну, простое понимание, как нужно здесь понимать, как объясняют, что. И из Гемора это будет видно. Птица, по-видимому, мать будет иметь острое переживание, когда на ее глазах возьмут ее детище. Чтобы лишить ее этого, надо ее отстранить. Это мидас кабрахамим. Так вот, шлех цибур, он говорит такое, что так же, как ты проявил свое милосердие вот в этой мицве, то есть позаботился о матери, также позаботься о нас тоже. Вот он говорит такое. У нас нет этого в тфиле. Мы читаем цинусах, которые обычно текст, который есть, там нет таких слов. Но речь идет о том, а если человек это вставит? А чем в предыдущие времена, когда я писал с Гемора, раньше это было более... это практиковалось. Сейчас уже идешь по тому, что сказано, ни вправо, ни влево. Ну, мы видим из Мишны, дальше в Геморе это будет, что бывали отклонения. Он сделал такое отклонение. Это первый случай. Второй. Он говорит, «Алхатоев изохэль шмеха». На тоев, на хорошее, что ты делаешь, Акудеш Бороху, будет, значит, не вспомянем, а вспомнуто твое имя. Помянут твое имя. И третий вариант, это разные все варианты, модим. Имеется в виду, что когда одна из брахот, вторая от конца, она начинается этим словом модим, анахну лох, благодарим тебя. И дальше идет перечисление за что. Так шлих цибур, вместо того, чтобы один раз сказать модим, сказал два раза. И при этом, поскольку еще человек кланяется, он два раза, соответственно, и поклонился. Вот три варианта, что Мишна представила, и заключение такое. Каждым из них мы его останавливаем, то есть выказываем свое недовольство тем, что он сказал. Это не обязательно делать во время тфилы, но после того, как он кончит, должен ему это сказать, больше так не делай, это нехорошо, что в этом плохого. Речь не идет о том, что он отступил от текста. Речь идет о том, что он неправильно отступил от текста. Вот так отступать от текста нельзя. Это уже странно. Почему? Вроде человек говорил хорошие вещи. Но сейчас Гемора будет выяснять. Это как раз вот пример, когда думал хорошо, а вышло не очень хорошо. В чем же здесь дело? Теперь посмотрим, как Гемора анализирует эту Мишну. Гемора говорит, ну, хорошо, я могу понять. Про третий случай, когда он сказал два раза «Моудим, моудим». «Моудим, моудим». «Благодарю тебя, благодарю тебя». Что здесь не так? Гемора объясняет. Потому что это выглядит как два владения. То есть, зачем он сказал два раза? Но выглядит со стороны так, что есть один Бог, и есть еще другой Бог. Сначала одному поклонился, его благодарил, потом второму. Вот как это выглядит. Он думал, значит, правильно. Но выглядит не так. Поэтому так нехорошо делается. Довольно странное объяснение. Значит, выглядит. Кто может по него так подумать? Марасайн такая есть вещь. Человек пошел не в кошерный ресторан, предположим, где продают свинину. Оттуда вышел так довольный, всем видно, что он там наелся. Это понятно. Так есть место для подозрения. Но в данном случае послали шлих цибур, человека достойного. Его намерения очевидны. Кто может про него подумать так, что он у него в голове два бога, и он им первому сначала, потом второму. Объяснение Гемора странное очень. Тем более, если можно усилить эту проблему тем, что Ахомим не делали, не устанавливали свои законы на редкие случаи. Дор-лош-хех, то есть вещь, которая редкая, на нее не делали законы рабонов. А здесь явно случай, если такое случится, то крайне редко. Не должно быть такого. Это вопрос. Ну, нам непонятно объяснение Гемора. Значит, пойдем дальше, посмотрим, как события развиваются. Но Гемора объяснила, почему вот надо остановить человека, который два раза сказал, два раза поблагодарил, еще и поклонился при этом. Дальше, второй случай, когда говорится про Хатоев, хорошее. Про хорошее будет упомянуто твое имя. Что с этим не так? Почему в этом случае надо остановить человека? Также говорит Гемора, понятно почему. Почему? Машма слышится отсюда, что на Тойва и не на Ра человек упоминает имя. Он сказал, на хорошее твое имя будет упомянуто. Отсюда сразу слышится, что на плохое нет. Ну, в силе очень много благодарности Хакодеш Борух относим. За то благодарим, за это, и за третье, и за четвертое. Много вещей можно найти там, за что благодарим. Но здесь по-другому. Здесь говорится, имя упомянуто в связи с хорошим. Ну, тут сразу возникает идея о том, что ага, ты говоришь про хорошее, а что с плохим? Гемора приводит другую Мишну, которая говорит, что даже на плохое надо, будет упомянуто его имя. И в качестве примера там приводится случай, когда человек умер. И идет браха, барух, а то дайн хаэмет. Дайн судья справедливый. Пожалуйста, на смерть даже говорим. А тут он сказал, значит, так, что вот исключил плохое, только хорошее. Давайте причем идти дальше в Гемору, посмотрим, что, так сказать, почему, как, в чем причина, что на плохое надо... Тут и тоже упоминается имя Творца. Как он связан с плохим? Ну, общая идея такая. Что бы плохого ни случилось, здесь есть хорошее. Почему Хакодеш Борух не делает плохое? Почему он не делает плохое, понять очень трудно. Очень легко. Что он абсолютный тоев. И абсолютный тоев не может сделать ничего плохого. Значит, все, что не происходит, это не плохое, это такое... Видится как плохое, но на самом деле это неплохое. Эта концепция у нас много раз прорабатывалась. Но когда мы имеем дело с Торой, мы говорили 100 раз, может сказать, еще 10 раз. Углубить то, что говорилось. Вот сейчас мы пойдем в эту сторону немножко. Почему, так сказать, как имя Всевышнего связано с плохим? Пример из Хумаш первый. Яков Авейну обманом, так сказать, вытащил броху себе, от брата взял броху. Ицхак Авину благословил его. И Зоэр говорит, что за это он был наказан. За что наказан? Он делал, Зоэр тоже говорит, что в полном соответствии с волей Творца. Не то, что он от себя что-то захотел на волю Всевышнего. И ясные события, как это происходило. Все одно к одному совпадало, все прошло как по маслу. Он выполнял волю Всевышнего, но тем не менее, попутно случилось следующее. Когда уже пришел Исав, и Ицхак увидел обман, особенно лишь он встрепетал. Его охватил трепет. Реша поясняет, в чем причина, что случила причина его трепета. Он увидел геном, в который Эйсов спустился. В этот момент он понял, что все. У Эйсова нет будущего, у Исава нет будущего. Это было распоряжение, как все сверху пришло. И в этот момент он потерял как бы сына. Причем у него были надежды. Он давал ему браху, хотел дать ему эту браху. Он считал, что это вернется, сделает тешуву. Браха могла ему помочь спастись. Сейчас он понял, все, конец. В этот момент он потерял сына на духовном уровне. И причиной послужил это вот этот поступок Иакова, брата Исава. Вот Зоар говорит, Раби Иуда Зоар говорит следующее, что потом, через много лет, история повторилась. Братья продали Иосиф в Египет, Иаков потерял сына. Это, как называется, мида, когда говорит мида, мера за меру. Брат причинил, брат за счет потери другого, причинил боль отцу. Здесь братья продали брата, причинили боль отцу. Соответствие, которое здесь есть, одного события с другим. Ну, Яков Авину переживал все это очень сильно, он не принимал никаких утешений. И это было вплоть до вот момента, когда он узнал, что Иосиф на самом деле жив. Только тогда к нему вернулся вот его, так сказать, рух, душа. Это вот все время было, он, так сказать, находился в страдании в каком-то смысле. Это вот Ра, зло, которое ему было причинено. В тот же самый момент, на это можно посмотреть по-другому. Это самая продажа Иосифа, она послужила началом его возвышения в Египте. Он стал вторым номером в списке. Последовало за этим спасение семьи от голода, перебрались в Мицраим. Потом еще дальше, десятки, сотни лет, исход из Мицраим, Синай, завоевание Эрец-Кенаан, Эрец-Исраэл. И вот то событие, которое было Ра, оно привело к большим, так сказать, вещам. Не было бы его, как бы развивались события. Мы видим, что с одной стороны это Ра, а с другой стороны это совсем не Ра, это большой Тойф. Поэтому вот за этим стоит концепция. Акодеш Борогу не делает Ра, он делает Тойф. Видно как Ра, но если посмотреть изнутри, в тот самый момент это Тойф. Он просто не видим, надо было развиться. Ну, если, так сказать, смотреть, что вокруг происходит, речь от Хумаш, от тех больших идей, тоже можно рассуждать, случилось плохое. Из-за чего? Почему? Может, это хорошее? Ну, и, значит, по сути, на самом деле, оно должно быть хорошо. Потому что, ну, тут нужно объяснять, почему на самом деле это все хорошо. Почему это неохота сейчас идти в эти объяснения, что это очень много рассказать, много протим здесь, много частностей. В одном случае одно, другое, третье, много случаев всех сейчас не перечислить. Вот, но если посмотреть изнутри, в этом есть наверняка хорошее. Ну, слово «наверняка» здесь несколько, так сказать, преувеличено. Я сейчас приведу случай, когда не обязательно это наверняка. И на самом деле ничего хорошего в этом-то и нет. Если, например, случилось что-то плохое из-за какого-то поступка человека самого, ну, тогда, скорее всего, это элемент исправления. Это уже хорошо. Или другие какие-то варианты. Я говорил, что я не буду сейчас перечислять все эти вещи. Но бывает, человек абсолютно не виноват в плохом, что случилось. Попал в эту ценность, в катастрофу какую-то, ему сломало руку, предположим, или ногу. Он абсолютно ни при чем. Шел по улице, и все. Случайность. Некоторые, так сказать, воспитанные в настоящем мире на том, что случайности не бывает. Это все недоумки, которые вне Акодеш Борохо придумали все эти, что будто есть случайность. На самом деле никаких случайностей нет. Но, видите, Рамбан никак не перечислишь к недоумкам. Он так считал. Рав Дессель Рабник не дал Махаса Шолом. Он так считал, и другие тоже. Так вот, определить случайность или нет, заслужил ты этот несчастный случай, или это пришло так из стороны, ты абсолютно ни при чем, это практически невозможно. У человека всегда есть какие-то грехи, какие-то прегрешения, вины, пойди узнай, из-за чего это случилось. Поэтому Гемора советует в данном случае, из-за того, что-то случилось, начинает перерывать, значит, в памяти ворошить события, в чем ты провинился. Первая позиция должна быть такая, за что-то, хотя не обязательно. Так вот, исходя из этого, даже если случилась какая-то вещь ра, плохое, все равно это не место, так сказать, иметь complaint, тайну наверх, иск туда посылать. А надо понять, что это, так сказать, тоже, в этом есть смысл, тоже в этом есть зерно положительное. То, что вот сейчас говорилось, в общем, трудно оспаривать, но посмотрим, что сказано в Пятикнижии. История, когда Яаков Авин уже с семьей перебрались в Мицраим, и вот Йосеф представляет братьев, а потом отца царю, Паро. Паро его спросил, сколько дней жизни твоей? И Яаков Авин отвечает. Имеешь ней мигурай, значит, дни моего блуждания, скитания, 137. Дальше он говорит, малочисленные и плохие, раим, слово ра, хаю имей шиней хаей, были дни моей жизни, и не достигли они дней жизни отцов моих. Он говорит про свою жизнь. Они были, так сказать, ра, плохие. Это противоречит тому, что говорит сейчас Гемора, то, что мы учим. Нельзя так говорить. Есть, я не помню, то ли Мидра, что ли Гемора, которые вот прямо это ему ставят вину. Там язык такой примерно, что никогда от Яакова вина, от Яакова нельзя было услышать ничего неправильного. Вот кроме этого места, то на слово очень нехорошо. С другой стороны, знаете, в чем нехорошо? Что здесь неправильно? Он как бы с ним Хакодеш Борху так поступал, он сказал, что плохие дни. Ра у него было. Первое, уму непостижимо, что он мог такое сказать. То было плохое. Продажа Иосифа. Он только что увидел, к чему это привело. Как он мог сказать что-то плохое? И про другие события. Лаван дал ему, значит, Лея вместо Рахель. Он увидел, сколько, 6 детей получил от Леи потом. Он видел все эти вещи, перед ним они были. Это его жизнь. Большого ума даже надо было иметь, чтобы увидеть, как это все было на самом деле плохо и насколько на самом деле все было хорошо. Что же он здесь тогда говорит? Плохие дни. Ра.
Дима.
Ну, конечно, он именно это имеет в виду здесь. Ну. Значит, с Диной, я полагаю, что он тоже понял, в чем там дело. Почему, как случилось и в чем здесь плюс был. Так? Поскольку история с Диной произошла, это тоже было Минхашамаев, в смысле, здесь наверняка можно то и то же обнаружить. Вот. А почему тогда он так говорит? Объяснение может быть такое. Из контекста просто следует. Семья пришла в Мицраим, и они не были заинтересованы, чтобы завивать, так, иметь большие позиции в Мицраим. Наоборот, оставьте нас в покое. Мы хотим жить в земле Гошен. Неплохая, конечно, земля, евреи не захотели плохое, но это нормально. Мы заслуживаем хорошего, даже в Галуце. Но подальше от вас, нам не нужны никакие позиции, никаких смешений с вами. У вас своя культура, у нас своя культура. У вас свои боги там, а у нас свой. Поэтому, когда Иосиф взял братьев, представьте, Парон взял как бы пиццас, тех, которые не так, так не богатырями выглядели. А выглядели людьми менее, так сказать, презентабельными, что ли. Приходит Яаков Авину к Паро. Ну, я его не видел, так сказать. Я представляю, если бы сейчас передо мной пристал, я бы имел очень большое впечатление от него. Какой уровень, такая душа. Наверное, там свет, наверное, появился в доме у Паро в этот момент, в каком-то смысле, если он мог видеть. Яаков не был заинтересован в этом. Чтобы произвести хорошее впечатление. Он говорит, Паро, ну, я рассуждаю как бы от себя, он это не говорит, но ты видишь, да, я вижу, что впечатлен очень, но нечему завидоваться. Смотри, все мои дни жизни, они плохие были, там ра было. И маленький, сколько я прожил, 137 лет. Вот мои отцы, они больше жили. Не рассчитывай на меня, с меня ты много не получишь. Вот его линия поведения. Поэтому нельзя ставить вину то, что он сказал. Он сказал, чтобы обвести Паро вокруг пальца. Как еврею положено обводить голову. Не попасть от них в зависимость. Из высоких соображений. Да, возникает вопрос, что Гемора от него хочет. Претензию предъявили. Здесь, так сказать, мы встречаемся с правилом, одним из правил, как работает Тойра, Мидраш, Гемора. Когда формулируется что-то при анализе Хумаш, берется пасук, как вырывается из контекста и смотрится на идею просто, которая здесь может быть. И она высвечивается, все. Вот так и надо к этому относиться. Что Гемора здесь увидела? Значит, Яаков Авину говорит, что Ра было в его жизни. Вся его жизнь Ра. И что за этим следует? Следующий пасук. Он дает броху Паро. Как человек может давать броху, у которого у самого он неудачник в жизни? У него самого ничто не складывается. Сколько весит его броха? Лучше бы не давал на самом деле, чем давал. Что он только может свой негатив на человека другого пустить. А он дает броху. Противоречие. Прямое противоречие в тексте. Да, Гемора рассуждает. Броху может давать браху только человек, который на высоком уровне находится, чтобы она весела, имела силу. И тут рядом поставлено, что он говорит. Значит, не понимает. Он говорит, Ра, а на самом деле это Тойф. Вот о чем говорит последний статон в этих двух псуким. Ра, а потом вдруг Тойф. Не может говорить Ра, это ж Тойф. Вот на этом построена Гемора. Претензия к Яаков Авину. Это не к нему, конечно, претензия, а используя вот этот случай, оказывается, что ты думаешь, что Ра, на самом деле нет от браха, тут есть сила. Вот и все. Так, значит, это вот по поводу того, что Гемора понимает, что когда сказано про благодарю тебя два раза, так нельзя делать. Когда говоришь, что вот мы имя Хакодеш Борох упоминаем только при хорошем, так тоже нельзя говорить. Потому что если Шлейх Цибур это сказал, его надо остановить, что он больше так не делал. Но что Гемора не понимает, это вот другую первую вещь, про птичку. Здесь-то что плохого? Здесь два владения. Что неправильно было сказано? Наоборот, очень хорошо. Так же, как ты, Всевышний, заботишься о птичке, позаботься о нас. Ты заставил нас заботиться о птичке. Ну, мы твои птенцы, как бы. Ты о нас позаботься. Простая логика. И что здесь не так? Гемора это не устраивает. Почему? Это есть два мнения, две причины, почему это неправильно. Первое мнение. Значит, одно мнение такое. Потому что он создает кино, зависть в Майса Берейшис, в сотворении мира. В творении. И на зависть получается. Это зависть. Как-то понимать, кто кому завидовать будет. Значит, ну, простое понимание. Значит, Акодеш Борох позаботился о птице. А кошке, или о льве, или там о зайце он уже не позаботился. Про них нет никаких мицвот. Вот, пожалуйста, зависть. Птицы. С чьей стороны? С стороны льва, что ли? Лев будет завидовать птице, у него нет головы, чтобы понять, что вообще происходит. О чем речь? Что Гемора имеет в виду? Совершенно непонятно. Зависть, май собираешься. Кто завидует птице? Это интересная очень концепция. И она не, вот, это не единственное место, где она встречается. Например, по поводу сотворения мира есть известный мидраш, когда в шестой день был создан Адам, человек. То Мишна говорит, что, то есть Хаим говорят, что в этот момент вот был создан человек, как соединение высокого с низким, душа и тело, чтобы не было кина в май собирающийся, тот же самый язык ложен. Зависть в сотворении мира. О чем зависть может быть? Какая там зависть? Кто кому? Тут вот птица может завидовать, а там кому завидовать? Посмотрим, как развивались события. Первый день. Рейши с Барору Ким Эсхашамай Вес Хорец. Вначале сотворил небо и землю. Небо – это верхний мир, как бы. Земля – это нижний мир. Второй день создана Ракия, небосвод. Это уже верхний мир. Получается перекос. Счет 2-1. Третий день – суша появилась. Это нижний мир. 2-2. Четвертый день – 4-3. 3-2. Светила появляются. Это заполнение верхнего пространства. Все они на раки появились, на небосводе. Верхнее пространство заполнено. Опять нет равновесия. Пятый день. Моря, там, рыбы, птицы появляются. Население появляется, нижнего мира тоже. Равновесие есть. Вот уже последний день сотворения, шестой. И как быть, кого творить? Верхнего или нижнего? Верхнего сотворишь, будет неравновесие. Нижнего сотворишь, будет неравновесие. А день последний, уже никуда не деться. Шесть дней, как уж Борух отвел сотворение мира по его плану. Он создал человека, который есть соединение верхнего и нижнего. Тем самым нет кина в Майсе Берейшис. Нет зависти в Майсе Берейшис. Это сюжет, фабула. Что за этим стоит? Какая зависть? В чем? Кто кому завидует вообще? Что мудрецы имеют в виду? Звучит, ну, как в сказке. У нас сейчас не... Значит, вы вышли уже из ворота сказок. Вещь серьезная. День Смидраш, надо понять, что имеется в виду. Первый день, начнем с первого дня. Были созданы небо и земля. Это было создано не то, что небо и земля, а корень неба и земли. А потом пошло развитие все эти шесть дней. То, что было в первый день создано, в потенциале равно развивалось. Второй день, значит, создано верхнее, небосвод. Первый день была гармония, оба, и верхняя, и нижняя. Корень, и в нем все, так сказать, сошлось хорошо. А потом появилась дисгармония. Нижняя скажет, что нижняя, как будет, скажет, будет иметь претензию к сотворению. Что значит эта претензия к сотворению? Это мы так говорим на нашем языке, но что за этим стоит? Был Шойреш, корень. И там была гармония. И теперь все, что вышло из этого Шойреша, из этого корня, все потомство, оно знает о том, что такое гармония. Она тоже почувствовала в корне. Она знакома с этим понятием. Теперь она ощущает себя в другом состоянии. У нее будет желание восстановить равновесие. Так устроено. За счет чего? Другой он получил преимущество, а я нет. Мир так устроен, что он должен приходить в состояние гармонии, равновесия. Вот начнется это взаимодействие сил там, в этом творении. Так что пришло это к состоянию равновесия. Это, ну как, это, значит, от одного взять и взять себе, как в 17-м. Мы видим, что вышло из того равновесия, это хорошо не получилось. Но, а что еще? Это вот объясняет то, что кина в Майсе Берейшис. Значит, мир будет, будет дисбаланс в мире, и силы, которые составляют мир, они будут между собой в конфликте. Я спрошу, ну а где же Ахкодеш Борух? Он же правит миром. Поставь эту силу сюда, сюда, и все, молчи. У тебя меньше, так и молчи. Я так захотел. Он же правит миром. Он правит миром, но как? На основании Мидас Дин. Рейшис Баро Элуким. Элуким Мидас Дин. Весь первый перек, одно слово, имя, Дин, Элуким. Есть Дин. Согласно Дин, должно быть равновесие. Ты наверху, я внизу. Мир так устроен, что он будет приходить в состояние равновесия. Вот чтобы передать этот закон, какой он использует лашон? Кина в Майсе Берейшис. Сотворение мира будет приходить в состояние как бы уничтожения вот этого дисбаланса, который есть. Поэтому важно было в шестой день восстановить баланс, чтобы не было перекосов в творении, чтобы творение было гармоничным. Поэтому в шестой день он соединил верхнее с нижним, причем так соединил. Не просто равновесие. Первый день равновесие было в состоянии корня. Майм эрц. В конце, в шестой день, равновесие не то, что одно и второе, а одно во втором. Душа в теле. это соединение, чем такое, которое может влиять на все творение, восстанавливать баланс или, наоборот, приводить в дисбаланс. Теперь, ну, поскольку мы поняли, вот, что kind of my separations, вернемся к людям. Откуда здесь зависть? Зависть людей не похожа на... Отчасти похожа, конечно, отчасти не похожа на зависть my separations в творении. Почему? Потому что у людей примешался вот этот коях раси, трахра. И теперь, что случилось? Как трансформировалась эта зависть? Си трахра, ее, так сказать, назначение, ну, значение, что она наверняка делает? Она отрывает человека от его корня. Это первое. Пока человек приценен к своему корню, эта сила над ним мало что может сделать. Надо оторвать от корня. Что-то ставится затемнение какие-то внутри человека, она достигает этого. Человек уже, так сказать, оторван от корня. Он оторван от корня, и он видит то, что перед глазами уже. Он видит это неравенство. Другой имеет больше, чем он. Вместо зависти. Идея та же самая. Нет баланса. Он имеет больше, чем я. Но здесь важно вот эта оторванность от корня. Если бы он был связан, человек, с корнем своим. А что значит «связан со своим корнем»? Такие красивые слова. «Я связан с корнем». Что это значит? Канат, что ли, веревка? Нет такого. Речь идет о духовном, так сказать, соединении. А что это такое, по сути? Что значит духовное соединение с корнем? Как я соединен, скажем, с солнцем? Он там, а я здесь. Тепло доходит. Лучи солнца доходят. Это связь с корнем. Когда человек получает питание духовное шефу от корни своей души, там связь с корнем. Если это есть, ему ничего другого не надо. Неравенство в этом мире его мало, так сказать, будет беспокоиться. Да, есть неравенство, но у него есть главное. Испытание внутреннее. И мир так устроен, что тогда вот это четверостепенное его не будет беспокоить. А другой имеет две машины, у меня ни одной. Так что? Всегда можно так сказать, у меня что-то есть главное. Ну да, каких-то вещей мне нет, но не в этом суть. Что мне завидовать ему? Он должен мне завидовать, что у него-то нет этой связи с корнем. Я буду последним тупицей, я мягко говорю, если я буду ему завидовать в такой ситуации. Он тратит всю свою жизнь на то, чтобы получить эти две машины. И что? Наступит момент, когда он эти две машины потеряет. Не в катастрофе, а просто он уйдет от них. В другой мир. Они здесь останутся. Чего завидоваться? Ну, пусть играет человек в машинке. Удобно, конечно. Ну, ладно. Значит, так. Но поскольку вот ситрахра сделал такой трюк, оторвала человека от корня, тогда у человека нет вот понятия вечного, а есть понятие сиюминутное в этом мире. Вот тут есть неравенство, есть чему завидовать. Так. Теперь возвращаемся к нашей геморе. Птица. Значит, вот мы пока рассмотрели зависть кинов, майса, береж, зависть творения в общем виде. Но здесь зависть идет птичкам. Что здесь имеется в виду? Кто завидует птичкам? Ну, ясно, что не антилопа. Но гемора сказала однозначно. Зависть в майса берешес. Что мы говорим? Мы говорим о сотворении мира. О силах, которые не делают, которые мы видим. Птицы и там антилопы, еще кто-то. Мы говорим о том, что стоит там, за ними, наверху. Каждое существо имеет свой сар, своего начальника, типа ангела. За птицами стоит один, там, за антилопами другой, за деревьями третий, за океаном четвертый. Каждый свой. Это уже майса берешес. Вот тут есть место зависти. В каком смысле мы объяснили, в каком? Дисбаланс. И тогда начнется сражение. Что Медоздин действует. Так должно быть. Нельзя допускать такой ситуации. Поэтому, когда Шлейх Цибер говорит, что вот, значит, ты также ты оказываешь предпочтение, заботишься о птицах, ты позаботишься о нас, в этот момент он создает эту зависть. Но не между конкретными птицами и другим зверьем, а там наверху в My Separations, в творении. Это основная идея геморы. Теперь надо понять, вдуматься, что на самом деле здесь происходит. Человек сказал слова, ну и что? На самом-то деле такого нет. Подумай, человек сказал. Но Гемора сделала из этого такая сиши, пойнт. Это уже неожиданно. Нам думаем, ну, хотел хорошего, сказал. Что такого? Гемора говорит, нет, это все очень серьезно. Он нанес вред этим. Своей молитвой он нанес вред. В чем вред? Слова пошли наверх. Сила идет наверх. Она доходит до какой-то определенной точки там. Это определенная сила, которая возникает наверху. Для нас это слово, мы не видим ничего, мы не видим, что выходит изо рта. Но я полагаю, что если был человек, который видит, что выходит на самом деле изо рта, он бы понял, что что-то выходит. А это идет туда, наверх. Надеюсь, я говорю неплохо сейчас, и пусть туда идет. Тору рассказываем. Вот. И там происходит, не может быть, воздействие. И воздействие негативное. Появилась сила, которая сказала так, что Хакодыш Божий хоть заботится о птицах, а о других зверях он не заботится. Тогда те, которые стоят за другими, они увидят эту силу, они скажут, что мы с этим не согласны. Наступит какой-то дисбаланс. Вот о чем говорит Гемора. Ну, у меня вопрос сразу. Человек же, когда говорил это, он не думал, имел в виду правильные вещи. Он сказал, что проявляешь рахами, птицы к нам прояви. Намерение у него было хорошее. Почему там не разобрались? Интересный вопрос. То он отправил туда не просто слова, он туда сердце вложил. От себя же человек говорил, вы не оставляли слова сказать. Это же хорошие слова. Внешне так выглядит действительно. Но по сути-то он не это имел в виду. Мы говорим о силе, которая поднимается. Сила – это не просто слова голые какие-то. Форма – это сила, которая отвечает тому, что было сказано. Было сказано хорошо, так и сила хорошая. Там проблема большая на самом деле. Человек отправил хороший, красивый коэх туда наверх. Красивое создание. Пожалуйста, тебе его не разглядели, увидели только внешность. Слова. Трудное место, которое требуется понять. Чтобы понять, значит, можно использовать сравнение, которое дал Рамхаль, когда он говорил о молитве и изучении Торы. Он говорил так, что и то идет наверх. Но Тора затрагивает внутреннюю часть, а молитва – внешнюю часть. Молитва затрагивает внешнюю часть. Вот, используя эту идею творчески, мы можем понять, вот, ответ на наше противоречие, которое здесь у нас возникло. С кем мы имеем дело? С теми существами, которые стоят за птицами, за другими зверями. Малохим, ангелы. У них нет понимания внутреннего. Они так созданы. Они созданы из внешней части творения. Они понимают внешнее. На внутреннем не добраться. Вот филы есть как бы на хороших коях внутренняя часть. Обычно это внешнее отношение к Торе. И Малохим вот в этом соединении внутреннее и внешнее видит только внешнюю сторону. Вот они реагируют только на слово, что сказано, а не на то, кого оно намерение, это душу, которую человек вложил в это. Душа этого слова им не по силам, недоступна для них. Они видят только внешнее. А внешне это выглядит так, что это возникает кинозависть. Чтобы этого не произошло, ты не должен так говорить. Емор это относит к шлех цивор, у него специальный как бы коих молитвы. Но это можно отнести к любому человеку тоже, у которого тфила идет туда наверх, действительно. Просто другое, если обычный человек не шлех цивор говорит это, то как узнаешь, о чем он там говорил? Сделать замечание можешь только когда слышишь. Ну, шлех цивор, вот ты его слышишь. В принципе, это правило распространяется на любой случай, и человек не имеет права себе такое позволить. Намерение хорошее привело к плохому. Это одно объяснение в Геморе. Здесь мы имеем дело так сказать, с тонким случаем. Мы работаем с духовным пространством. И здесь так сказать, играют роль нюансы, которые сам не увидишь. Изучая эти вещи, можно вот понять, услышать, по крайней мере, вдуматься в это. Не жить это очень тонких так сказать, влияниях. На то, что происходит. Это первое мнение в Геморе. Теперь второе. Второе мнение такое. Значит, почему это нехорошо делать? Про эту птицу говорить. Потому что медот Хакодеш Боруху, тому, что он делает, который так говорит, представляет медот Хакодеш Боруху, как рахамин. Виэйна, Вейна, но это не так. Это гезерот. Это декрет. Что имеется здесь в виду? Человек, который так сказал, он говорит, что Хакодеш Бороху имеет мидас рахамим, заботится о птице. Пусть о нас также позаботится. Мидас рахамим. Вот что этот человек Шлейх Цибур сделал. И он говорит, нет, это не так. Мидот Хакодеш Бороху не надо говорить, что это рахамим. Это совсем другое. Забудь про рахамим. Дело в другом совсем. Что это такое гезерот, декреты? Вот что Гемора сказала. Это просчет этого человека. Это то, что Гемора сказала, тебе надо подумать, что все это значит. Мицва прогнать птицу. Потом только взять птенца. Ну, для нас это выглядит как мидас рахамим. Мы заботимся о птице. Это для нас так выглядит. Гемора говорит, да, это для себя так выглядит. Но ты имеешь дело с мицвой. Ты думаешь, что причина этой мицвы, корень этой мицвы действительно в этом, суть этой мицвы в этом? Ты глубоко ошибаешься. Ты невинный человек. Я не хочу, чтобы пребывал в невинности в этом 21 веку. Причина этой мицвы не рахамим совсем. Есть определенная причина гезера, ты ее не знаешь. Какая-то. Вот как надо относиться к мицве. Это то, что Гемора сказала. И надо дальше вдумываться, что все это значит. Первое, непонятно, почему Гемора здесь противоставляет как бы наше видение тому, что есть на самом деле. Я приучен к тому, что да, есть разные уровни. Есть мое видение, приземленное, то, как вот, мой опыт жизни подсказывает. И есть, так сказать, рука, есть дат Хакодеш Борух, его хохма. Ну, никакого сравнения, естественно. Я не вижу того, что он так, действительно на самом деле творит. Но, по крайней мере, нет противоречия. И то верно. Что должно быть противоречие. Одно и то же проявляется на разных уровнях. Почему Гемора это отвергает? Один вопрос. Второе, ну, что, собственно, произошло? Человек не видит, значит, корней мицвот. Ну, не видит, сказал про то, что и видит. В конце концов, сказал про хорошее. К ему может быть претензия. Но что произошло на самом деле? Мы имеем дело с мицвой. Шлохакан. Прогни, значит, птицу. У этой мицвы действительно есть сторона человеческая и истинная. Будем такую терминологию использовать. Человеческая и истинная. Это верно. Но что человек сделал в этот момент? Он эту мицву сравнил с действием Хакодеш Бороху по отношению к людям. Он говорит, мицва – это вот как его помощь людям. В этот момент он принизил мицву. Он оторвал как бы ее от корня в этот момент. Причина-то мицва другая совсем. Он оторвал вот это. Почему? Как он оторвал? Он сравнил это с обычным действием Хакодеш Бороху в этом мире. Творец творит, творец действует. Очень хорошо. Мы ему обязаны. Он о нас заботится. Очень хорошо все. Но это не дело, не действие мицвы. Вот это посылается наверх. Шлейх Цибур дает такое. Он лишает мицву ее корня. Что возникает при этом? Дисбаланс. Это была мицва. Она теперь выглядит очень бледной. А мир стоит на этом. 613 мицвот – это 613 узлов творения. От корня мицвы идет шефа питания к этой мицве. Определенный канал творения работает вот так. Он его лишил питания этого, своими словами. Он не может лишить, иначе мир весь рухнул. Но он в этом направлении идет. Это тоже дисбаланс, но по-другому уже. Не внешний как бы дисбаланс, а за счет того, что идет отрыв от корня. Ну, прежде чем идти дальше, вот в направлении одну вещь забыл сказать. Теперь вернемся к тому, что Гемора говорила раньше. Моадим, моадим. Первое, чего Гемора начала, два раза не надо говорить моадим, благодарю тебя. Почему? Что выглядит, как будто есть два владения, ты одному кланяешься другому. У нас был вопрос, что значит выглядит так, то кто так смотрит? Но вот после того, как мы разобрали этот третий случай, мы можем понять на самом деле, о чем Гемора говорит, о чем Мишна, что Мишна имеет в виду. Тогда поставил все три случая вместе. Когда он говорит, Шлейх Цибур, вот это два поклона делает, и говорим, благодарю тебя, благодарим тебя, это идет наверх. И там, как это читается, о, там есть два владения разных. Вот так это выглядит. Поэтому Гемору следует понимать именно так. Когда он это говорит, тогда наверху он приводит, вот, привносит эту идею, И хорошим это не кончится, потому что он задает вот двоебожие как бы наверху своими словами. Нельзя так говорить. Вот как это выглядит. Другой пример, значит, упоминает только Тойф. Ара нет. Ара им Всевышнего, значит, на него не распространяется. Тоже нехорошо. Там, наверху. Почему? Человек скажет, ага, человек, там наверху вот те силы скажут, которые существуют. Значит, этот человек говорит, что вот мы упоминаем Хакодеш Борху только на хорошее, только на Тойф. Ра-то есть. Что, у него владелец другой, у этого Ра? Кто Ситрахра? Вот два существа, которые есть. Всевышний и Ситрахра. У одного одно, другое другое. Та же самая идея. Поэтому Мишна ставит их рядом. Когда мы первый раз читали, мы говорим, ну хорошо, одно сказано, второе и третье, никак не связаны между собой. Просто так их все вместе поставили в одну, значит, Мишну запихнули. На самом деле нет. Все очень связано. Одна идея по-разному просто прокручивается, представляется. Это вот хохма мудрецов. И поняли мы на самом деле первые два случая только из третьего. Мы поняли на самом деле, о чем идет речь. Это есть изучение Торы. Не сразу все видно. Надо разбираться. Теперь возвращаемся к этому второму объяснению про птицу. Гемора однозначно сказала, что есть человеческое понимание видения этой мицвы, но есть истинное понимание. А какое? Гемора не сказала. А как хочется узнать? А какое же? Аризал объясняет. Сейчас мы посмотрим. Он каждое слово в этих двух суким, которые говорят про эту птичку, разбирает. Каждый имеет у него смысл. Но мы не будем входить в эти детали, это чистой воды каббала. Мы возьмем оттуда общую идею просто. Но сначала по-простому. Значит, есть има, птица, есть птенцы, деточки, или яйца еще. И то нельзя брать. Вот эта птица, она по отношению к ним существо более высокого уровня. Она о них заботится, сидит на этой гнезде. И надо перевести это все на уровень более высокий, на творение, на духовный мир, мир Творца. Там тоже есть свои птенцы, свои яйца, есть мать своя, има как бы. Ну, а что это такое там? Вот он говорит так. Значит, есть творение. Оно как эти птенцы. Это семь сил, которые творили мир. Семь птенцов сидит в этом гнезде. Есть восьмой уровень, который над ними. Это как мать, има. И что значит, она сидит на них? Ну, это уже вот теория с этого тайного учения о том, что она не просто, этот восьмой уровень не просто создал эти семь сил. Это первое. Но потом еще что произошло, что душа пришла в творение от этого восьмого уровня. Ну, как у человека есть тело, душа приходит сверху в него. Так вот, когда это как бы восьмой уровень сидит на этих семи, это вот в этот момент он дает им душу. Он сообщил вот эту душу им. И творение нуждается в этом, оно еще маленькое. Есть в пасухе яйца, есть сами птенцы. Потому что у творения тоже два уровня, пока оно не возмужает. Так же, как у ребенка. Один момент, первый момент, он внутри у мамы еще. Или как яйца еще, он не вылупился. Только он уже появился и растет. Вот так это образ как творения, два первых уровня у него. И на каждом нужно вот ему, чтобы мама о нем заботилась. У нее нет еще силы самостоятельно жить у этого творения. Дальше она потом тоже будет, никуда не денется, но уже другая связь будет. Поэтому и нельзя брать птенца или яйцо птичье, пока она сидит на них. Что это будет обозначать? Отрываешь тело от души. Она сообщает душу, в этот момент передает душу, и ты оторвал. Вот это, если так нарушить эту заповедь, на верхнем уровне откликнется вот таким образом. Ты убираешь творение от души. Это скрытый смысл этой мицвы. Теперь вот сравним. У нас была проблема, что вначале нам представляли, что должно быть соответствие между человеческим пониманием мицвы и ее истинным значением. Просто на разных уровнях. Вот если посмотреть на эту мицву, действительно, так она есть, тогда и будет это соответствие. Потому что когда дается душа творению, дается внутренний хесед. Душа – это хесед. когда прогоняешь птицу, ты совершаешь действие, чтобы как бы действие трахами, вот хесед тоже, рахан, хесед близко. И вот здесь есть соответствие между смыслом этой митцвы и человеческим ее пониманием. Потому что смысл в том, чтобы дать хесед существу, творению. Выполнение митцвы тоже майса хесед, так это выглядит. Нет, на самом деле, противоречия, это очень хорошо. Хотя, так сказать, смысл намного более глубокий, чем человеческий, или идет в других вещах совсем. Но это просто тоже проявление хесед на другом уже уровне, совсем на другом, более высоком. Но все-таки хесед. Значит, теперь последний момент нам осталось понять здесь. Что эти два мнения? Они спорят между собой или нет? Первое объяснение про то, что кина, зависть. Второе. Ослабляешь митцу, отрываешь ее от корня. Другая причина, почему нельзя это делать, говорить так. Вроде бы нет никакого противоречия. Наоборот, одно дополняет другое. И там, на самом деле, после чего даже есть общее у них. Почему? Потому что в первом объяснении кина – это потеря связи с корнем. Или сражение за корнем. Здесь тоже отрыв от корня. Получается дисбаланс тоже. Я бы сказал, не то, что у них противоречие. Наоборот, одно дополняет другого, просто по-разному. Но штука в том, что Гемор и Геша не спорят. Два мнения не сошлись. Гемор однозначно сказал, что спор между ними. А в чем спор? Непонятно. Я понимаю, разные объяснения, но в чем тут спор? По первому объяснению, дисбаланс случился, но между кем и кем? Между Малохим и ангелами. Между ними идет сражение. Это внешний уровень творения. Мы говорили тоже про это. Война идет на внешнем уровне. Наверху желательно не иметь этих войн, достаточно то, что внизу происходит. Но война идет на внешнем уровне. По второму объяснению, что происходит. Тут уже затронута мицва. Мицва это внутренняя или внешняя? Ну, по отношению к Торе это внешнее. Про это говорили. Мицва тоже принадлежит внешней части творения. И тфила, она воздействует именно на внешнюю часть творения, в отличие от Торы. Но у этой внешней части тоже своя внутренняя и внешняя сторона. Как всегда. У любого есть внешнее и внутреннее. Вот по второму объяснению, сражение, ослабление происходит не на самой внешней части творения, а на внешнем, но в ее внутреннем аспекте. Поэтому они уже не сошлись. И спор на самом деле очень тонкий. На что воздействует тфила? Молитва идет вверх, на что она там воздействует? Затрагивает ли то, что внешний уровень она затрагивает, ладно. Но затрагивает ли она внутренне от внешнего или нет? Это уже спор. Один сказал да, другой нет. Ну хорошо, пожалуйста, кейс вопросы. Да.
Немножко о птице и о гнезде, которое еще раз. Как-то известно, что когда творит, сотворяется человек, у него есть родители, мать, отец и Бог, который дает ему душу. Здесь мы не видим то же самое. Или с животными это иначе? Из вашего рассуждения следует, что душу птенцу дает мать. Мы ее сгоняем, мы лишаем ее корня, птенца корня. Я, в общем, сказала все.
Когда говорится здесь о верхнем представлении птенцы, речь уже не о птицах. Там идет творение. Значит, творение выполняет как бы аналог птенца, а восьмой уровень творения – аналог матери. Мы не говорим уже о птенцах и птицах. Мы говорим про более высокое, так сказать, содержание этой мицвы. Там речь идет уже о творении просто. Еще, пожалуйста. Да.
Вот кто по поводу птички в первом аспекте – зависть, кина, дисбаланс, дисгармония, которая вносится на уровень Малахим. Есть, возможно, аналогия очень сильная. Очень сильная. Просто хочу, чтобы отнестись к ней. Птичка Амизраэль. Остальные все звери. Это 70 народов. И мы постоянно, не в Тосафот, а в тексте Тфилот, постоянно просим для Израиля. И превозносим Израиль и говорим «Алейну, Альколь Израиль, Ло Альколь Бне Адам». И мы же не думаем, что мы тем самым вносим колоссальный дисбаланс.
Очень хороший вопрос. Так? Вопрос хороший. Ответ, так сказать, я думаю, что ответ легко примет, потому что на самом деле про это говорилось. То, что мы говорим тфиле, мы имеем в виду определенные вещи. Сказано так, про Амисраэль, еще про что-то. ангелы, они не могут это все понимать. Они понимают простой язык. Ты говоришь мне про птицу, вот это я понял. Ты говоришь про Исраил, я понял, как ты говоришь. У них нет этих аналогий, которые у вас сейчас в голове.
Так у народов есть. Народы завидуют. Там Израиль. Народы.
Народы? Ну, найдите кого-то завидуют. Какой народ завидует?
Все.
Так, все народы завидуют. Значит, если я пойду сейчас на улицу, спрошу, ты завидуешь евреям? Он скажет, нет. Они так скажут, нет. Они скажут, что нет. Дальше. Можно найти кого-то, который завидует, предположим. Это очень трудно. Но он не будет понимать, почему он завидует даже. Вот. Так что, значит, речь идет о тех вещах, и Малохим, они там, эти ангелы, они понимают эти вещи буквально. Как им сказано, так они и понимают.
Можно еще такой утилитарный, я бы сказала, вопрос. Если настолько опасно повторять дважды даже одно слово, а в молитве, ну, я, например, за себя скажу, есть молитва перед сном, например, я часто одну фразу повторяю дважды. «Шело я нешу мадам басибати». То есть, если мне кажется, что я недостаточно силы в это вложила, я ее повторяю второй раз. Это что, а так опасно? Я не дай бог.
Значит так, ситуация вот какая.
Успокойтесь.
Значит так, ситуация такова. Есть на самом деле молитва каноническая, то есть как мы по тексту читаем, а есть еще молитва недова, как бы называется. То есть можешь говорить хоть 10 раз в день молитву, не 3, как положено, а хоть 10 или больше, и там какие-то слова менять, от себя что-то добавить. Это допускается, это очень хорошо, потому что не надо повторять то же самое, хотя бы одно слово, но изменить. Но вот здесь начинается вопрос, так сказать, а что я могу менять или нет? Здесь мы разбирали на этом занятии, вроде все кошер, могу менять, поди, приди в голову, что на самом деле это плохо. Как там наверху воспринимается, то я знаю. Для этого Гемора и дает, это целые, так сказать, несколько страниц там в Геморе, это Месахт и Брахот, где разбираются вот эти изменения в тфиле, что можно, что нельзя, вот такие вещи. Вот, поэтому, значит, какие-то вещи будет нельзя, но какие-то вещи явно можно, например, Аризал делал изменения даже в каноническом тексте, ну, не тфилы, конечно, а Цуки Дизимр, там, он вставлял один пасух, говорит, два раза повторяя, хотя в нормальном тексте один раз сказано, он объяснял, почему, какая кавана должна быть. То есть вещи допустимы, но надо быть осторожным. Мы сегодня в занятии видели. Надо быть осторожным. Но еще раз говорю, по закону разрешается вносить изменения. Разрешается.
Дважды повторяю.
Файн, значит, если вы скажете, например, пасок, Гемора дальше будет говорить такое. Человек говорит Криашма, первый пасук, Шма Исраэль.
Да.
Сказал один раз, ему показалось, мало силы вложил.
Да.
Второй
да.
раз нельзя уже говорить. Это вот это запрет. И говорится почему? Шма Исраэль, Ашем Элокейн, Ашем Эхот.
Вот это нельзя два раза?
Два раза нельзя. Никакого кошмара нет, скажите один раз и все. И кошмара нет, послушайте.
Не так. Потому что у меня было много раз, что я повторяла, и не по два раза.
Ну хорошо.
А если с детьми? Если как бы детям говоришь, вот.
Это другое. Это другое дело, с детьми это уже другое. Так. В компьютере, может, есть вопрос, не стесняйтесь.
Скажите, пожалуйста, а вот когда мы молимся всей общиной и на душ, ну, на вот этой части меды, где повторяет, вернее, как повторяет, и душа, вот когда мы, ну, то не надо повторять за кантором слова. Они как-то в голове все время прокручиваются. И иногда я замечаю, что я повторяю за ним слова вместе с ним, синхронно. Я так поняла, этого не надо делать.
Нет, такого не сказано. Нигде такого не было. Если человек говорит, Хазан говорит, повторяешь за ним слова, этому запрета нет на это. Ну хорошо, такие... Все, да? Тогда до следующего раза.
Я вот хотела спросить, скажите, пожалуйста, вот в молитвах часто в сидуре мы говорим, обращаемся к Всевышнему лях или ха. Это в связи с тем, что мы говорили има и аф.
Нет, это уже свойство языка.
Через функции, ну, если можно так сказать, проявление Творца в этом мире.
Нет, это... Нет, нет, это свойство языка уже. Там не надо вкладывать смысл в этот шаба или има, это другое совсем. Свойство языка – грамматика. Всего хорошего.
Спасибо всем, всем здорово.